страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем. По страницам Библии, 812-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышенская, Ян Латышенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Библию сначала до конца. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Обычно мы выходим в прямом эфире. Сегодня у нас исключение, сегодня мы в записи. Но наша программа будет выстроена сегодня так же, как обычно. В первые 20 минут мы читаем ваши комментарии. Мы отвечаем на ваши вопросы, и потом мы с вами читаем Священное Писание. В данном случае это будет книга пророка Исаии. Мы продолжаем читать эту важнейшую книгу, книгу, которую многие называют Ветхозаветным Евангелием. Именно потому, что она настолько перекликается с евангельским повествованием, и во многом, собственно, это евангельское повествование она предвозвещает. Я напомню, что вы нам можете писать всегда через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Много обсуждений, много интересного было как раз в связи с нашим прошлым эфиром. Ну, например, Виктор Лютин пишет: «Ахинею нести не надо. Бог с нами, у нас в душе. Вы лучше заповеди заучите и посмотрите на себя, как вы живете и что проповедуете». Ничего личного, просто взгляд со стороны. Посмотреть, как мы живем, это вещь правильная, это вещь точная. Насчет заповеди заучите. Виктор, вы говорите так, как человек, который заучил заповеди. Ну, назовите, пожалуйста, допустим, 480-ю заповедь в Ветхом Завете. А вы скажете, а их всего 10. Нет, другие вам скажут, что их 613. Именно поэтому я вас попрошу назвать 480-ю. Теперь, что касается более серьезных вопросов, они, кстати, дальше в разговоре всплывают. Вам пишут о том, что, вообще говоря, каждому человеку, и вам в том числе, необходимо покаяться. Это как раз тот путь, который Бог дает для того, чтобы наша жизнь изменилась. И Виктор отвечает, собственно, его ответ Алле как раз вот эту историю показывает. Виктор отвечает в том плане, что мне каяться не в чем, у меня нет никаких грехов, то есть, собственно, у меня все нормально. И вот как только Виктор пишет о том, что у него нет никаких грехов и не в чем каяться, да, ему сразу напоминает, Ольга напоминает фрагмент из Священного Писания: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это первое соборное послание святого апостола Иоанна, Богослова, 1 глава 8 и 9 стихи, и дальше 2 глава 1 и 2 стихи. То есть вы совершенно четко задали вопрос, вы говорите, вот вы несете ахинею. А дальше вы пишете: «А я не согрешил». Но Библия говорит, что вы согрешили, как и я, кстати говоря, как и каждый из нас. Более того, мы читаем в послании к Римлянам 3 глава 23 стих о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Все. Ну, то есть и Виктор включается в это слово «все». Не написано же «все», кроме Виктора. Вот и дальше, собственно, мы как раз подходим к тому вопросу. А что для нас авторитет? Авторитет для нас Божие Слово? Авторитет для нас Священное Писание? Или авторитет для нас то, что нам кажется? Сказать, что Бог у нас в душе, это звучит весьма духовно. Однако на поверку часто это может быть совершенно необоснованно. Какой Бог в душе? Что говорит этот Бог? Чего Он ожидает от нас? Что Он дал нам? Что Он сделал для нас? Каков Его характер? В душе может быть не только Бог. В душе может оказаться и идол, которого мы сами для себя сделали. И вот Священное Писание не дает нам попасть как раз в идолослужение. Бог через Священное Писание нас от всего этого хранит. Алла продолжает тему, которую я начал в одном из эфиров, по поводу пасторов, по поводу того, что зачастую, к сожалению, и пасторы сегодня отступают действительно от Божьего Слова. Но есть и другая грань, и Алла обращает наше внимание на эту грань. Она пишет: «Есть пасторы, которые слушают и принимают обличение. У меня были такие случаи, и у нас пастырь говорил: если я был неправ, скажите мне. И пасторы есть, которые просят прощения, если были неправы. У меня были такие случаи, когда Бог через меня и пастырь обличал и лидеров, и слушали лидеры». Вот, да, действительно это есть, и слава Богу, это есть. Каждый из нас, в общем, должен быть открыт к тому, чтобы Бог... Слушайте, если Бог проговорил в свое время через ослицу, обращаясь к Валааму, то Бог может проговорить через кого угодно. Бог может говорить через меня, Бог может говорить через вас. И при этом Бог так решил, Бог так установил, что Он говорит через свое слово, через свое священное писание. Он говорит через своих апостолов, Он говорит через своих пророков. И вот поэтому столь важно для нас с вами читать и понимать и постигать Божие Слово. Татьяна пишет то, с чем сложно согласиться. Она пишет: «Каждый верующий даст отчет любому, даже детям, почему он сейчас так живет. Конечно, если принял Господа всем чистым сердцем, и жизнь поменялась на все 180 градусов по отношению, по направлению к обращению к Богу». Это мое понимание. Вот, знаете что? Есть люди... Во-первых, да, во-первых, есть Бог, которому мы призваны дать отчет. И каждый из нас действительно даст отчет Богу. Бог имеет полное право с нас спросить, и Он с нас спросит. Мы с вами читали второе послание к Коринфянам, и мы читали про то, что мы предстанем перед Бема, перед судом Божьим. И когда это произойдет, Он действительно спросит нас за то, как мы распорядились этой подаренной нам жизнью, за то, как мы распорядились многими благословениями, которые Бог нам дает. Это действительно так. Дальше. Есть люди в нашей жизни, которые поставлены Богом для того, чтобы пасти стадо. Да, вот пасторы поставлены для того, чтобы пасти стадо. Мы с вами читаем об этом, например, в первом послании Петра, 5 глава. И действительно, поскольку они поставлены таким образом, поскольку Бог так установил, а пастор имеет авторитет, пастор может спросить и с меня, и с вас. И поскольку мы в этой поместной церкви, мы в этой частичке тела Христова, мы призваны с уважением относиться и подчиняться пасторам. Да, может быть ситуация, когда пастор ушел от Бога. К сожалению, такие ситуации есть, и тогда работает и обличение. Бывают случаи, когда мы тоже призваны и обличать пастора. Но пастор действительно имеет право с нас спросить за то, что в нашей жизни происходит. А есть и другие ситуации, когда, например, ну вот группы малые, да, или когда вот мы с кем-то, с каким-то другим человеком договорились о взаимной подотчетности. Мы друг у друга действительно спрашиваем. И можем, мы договорились с этим человеком или с этими людьми, да, вот мы будем держать друг друга в подотчетности. Кстати, это очень хороший способ борьбы с грехом, да, когда человек не понимает, не знает, что ему делать, вот в его жизни есть какой-то грех, и с этим грехом нужно разбираться. Очень важно иметь таких партнеров по подотчетности других людей, с которых можно спросить и которые с нас могут спросить. А это действительно работает. Но я не могу согласиться на библейском основании, я не могу согласиться с тем, что мы любому человеку должны всегда быть готовыми дать отчет. Нет, каждый человек стоит или падает перед своим хозяином, перед своим господином. Были люди, которые, например, ну, представляете себе, апостола Павла могли спросить или пытались спросить и кидать ему, извините за выражение, такую претензию, да, вот а ты же Христа лично не видел, ты не был среди 12 во время служения Христа. Павел неоднократно начинает свои послания как раз с защиты своего апостольства. А почему? Да потому что некоторые пытались его об этом спросить. Когда-то он отвечает, когда-то он не отвечает. И есть вещи, по поводу которых я не имею права. Я не ваш пастор. Я не поставлен вашим пастором. Я не имею права у вас об этом спрашивать. Вы также не имеете права меня об этом спрашивать. Спросить вы можете, но каждый из нас стоит перед Господом. Каждый из нас ответит Господу. Мы можем друг другу помочь. Да, и то, что мы спросим друг у друга, может оказаться такой помощью. Но это не то, что каждый из нас обязан давать отчет всем остальным. Интересно, что вот таким образом начинают работать зачастую секты, начинают работать такие культовые или околокультовые образования. Вот тебе этот лидер, ты обязан перед ним отчитываться. Иногда это доходит до очень неприятных форм. Ну, с кем-то разговариваешь, с кем-то перезваниваешься, с кем-то переписываешься. Ты вот этому лидеру должен отчитаться. А с чего бы это? Ну и с другой стороны, с пасторами, с призванием пасторов. Здесь сложно. Да, действительно, Бог ставит пастора. И уже по своему служению, уже по своей должности пастор имеет авторитет. И этот авторитет важно уважать. К этому авторитету нужно подходить как к авторитету человека, поставленного Богом. Но бывают ситуации, и они очень тяжелыми бывают для поместной церкви, ситуации, когда пастор злоупотребляет имеющимся у него авторитетом, когда пастор уходит от Божьего Слова и уходит от жизни по Божьему Слову. И для таких случаев есть очень четкие в Священном Писании критерии пасторства. Мы о них будем говорить, например, когда дойдем до второго послания Тимофею. Извините, первого послания Тимофею. Да, конечно, первого. Дойдем до послания к Титу, хотя и во втором послании Тимофея об этом тоже говорится. Когда мы, в частности, будем читать также 1 Петра, 5 глава, вот мы к этим вопросам обязательно вернемся. Пишет Иван: «Слушаю вас иногда, спасибо». Вот решил написать. У меня в начале, когда я читал Писание и когда перестал читать, так это по причине, что есть искажение о том, что Иисус говорил одно, а имел в виду, что имел, а религия трактует иначе. Так я благодарен Богу за то, что Он открыл мне, что я стал слышать Его. Значит, Духа Святого, и знать Духа Святого, и при этом видел видение, где ко мне говорил Господь. И я понял главное – слушать и поступать, как велит Бог мне лично, ибо Он назвал меня по имени. Это меня потрясло. Что только не было со мной, я недоумевал, как я грешный и как Бог может со мной быть в отношениях, и сокрушался, и бывает тоска по Богу. Вывод и вопрос сразу. Я так понимаю, как я могу служить, а могу ли я действовать, несмотря на то, что я имею пороки, ибо замечаю, что теряю то, что меня покидает мир и покой. Достаточно сумбурное письмо, сумбурное в смысле пунктуации, сумбурное Иван и в смысле мышления. Давайте начнем вот с чего. Здорово, что вы читаете Священное Писание. Слава Богу. Вы сказали про видение, про то, что Бог обращался к вам лично. И сразу сказали про то, что религия исказила слова Иисуса Христа. Подождите, возьмите Евангелие, возьмите Библию, читайте то, что говорит Спаситель. Знаете, в чем опасность? Когда мы говорим «Иисус явился мне к вам, ко мне лично». Опасность в том, что иногда и ангел тьмы, и сатана может явиться как ангел света. То есть об этом сказано в Писании. Он умеет делать такие фокусы, к сожалению, сатана умеет делать такие фокусы и умеет обманывать. Вот три вещи. Первое. Слушайте Бога. Слушайте то, что Он говорит не только вам, а всей своей церкви через Священное Писание. Второе. Молитесь Ему, обращайтесь к Нему. И третье, в вашем случае, я думаю, особенно важное. Придите в поместную церковь. Вы можете сказать: ну как, ну у меня же личные отношения с Богом. Но вот так оно и устроено, христианство. Так Бог нас устроил, что нехорошо человеку одному. Мы обычно, читая эти слова в книге «Бытие», 2 глава, думаем о браке и семье. И, конечно, это правильное применение. Именно после этого Бог создал жену для Адама. Но нехорошо человеку быть одному работает не только в контексте брака. Христианство тоже не работает в одиночку. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Если я сижу один, как я могу любить друг друга? Как я могу исполнить эту заповедь нашего Господа? Теперь вы сказали, может ли Бог через вас работать и можете ли вы служить, если у вас есть недостатки? Конечно, да. Потому что каждый из нас находится на этом жизненном пути. Но. И здесь но. Когда мы читаем в Священном Писании о служении, есть требования к служителю. Например, есть конкретные требования к пасторам, есть конкретные требования к диаконам. И существуют недостатки, которые с определенным служением несовместимы в принципе. Но вот не может человек быть пастором, если он не может управлять своим домом и своей семьей. Ну, я не знаю, он загубил семью, он говорит, мы с женой развелись, но с церковью у меня все будет нормально. Это просто у меня такой недостаток. Нет, ребята, это не недостаток. Это то, что дисквалифицирует для совершенно конкретного служения. И не потому, что я так решил, не потому, что кто-то из людей так решил, а потому, что в Библии так написано. Еще одна вещь. Мы не можем просто сказать, знаешь, Бог, вот во мне есть эти недостатки, во мне есть эти проблемы, ты меня принимай и все. Понимаете, Он нас уже принял, но Он меняет нас, Он преобразует нас, Он делает нас другими. Вот это тоже очень важно. Мы не можем сказать, Боже, вот я, и дальше я не буду меняться. То, что Он хочет от нас, чтобы мы пришли к Нему и сказали, Боже, меняй меня, делай меня другим человеком, преобразуй меня в Твой образ. Ну и читая ваше письмо, Иван, я действительно очень, ну, во-первых, я молюсь за вас, а во-вторых, я молюсь конкретно, чтобы вы сели рядом с братом во Христе, с которым вы бы проговорили то, что в вашей жизни происходит. Ну, потому что мне кажется, что там беспорядок в сердце, а порядок, настоящий порядок, может навести только Бог, пишет Алла Прохоренко. Мне нравится, что Бог через ваши передачи меняет и мою жизнь, и жизни других людей. Люди каются, возвращаются к Богу или принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Меняется их жизнь. Вот, дальше она пишет, слушаю вас иногда, Библию читаю каждый день. Каждый день молюсь, каюсь, где надо каяться, и с Богом стараюсь жить и поступать по Слову Божьему. Не всегда раньше получалось, но Бог любящий и милостивый. Каюсь, и Бог поднимает, и восстанавливает, и помогает с ним двигаться вперед. Вот Алла на самом деле отвечает на вопрос, который между строк задает Иван. Иван говорит, у меня есть проблемы. Могу ли я служить? Алла ведет нас вперед в ответе на этот вопрос. И говорит, есть проблемы, значит, самое время покаяться. Вот прежде чем задаваться вопросом о том, как мы будем служить, есть смысл прийти к Богу и покаяться. Татьяна пишет, человек, который считает себя безгрешным, как минимум гордыней болен. Да, потому что как раз гордыня мешает нам покаяться, мешает нам принять свое положение и принять то, что Бог сделал для нас. Александра Дружинина рассказывает эту всю систему, о чем мы с вами вчера говорили, аналогия с прыжками. Высоту, да, Божий стандарт праведности. Александра пишет, очень не любила прыгать в высоту через планку в школе. Боялась очень, только в длину. Вот да, Александра, вы поняли, о чем я. А Бог нас берет, и Он говорит нам, причем много раз Он об этом говорит, не один раз. А много раз он нам об этом говорит. Он говорит: не бойся, не бойся. Мудро написано, но не все готовы принять и понять. Тут пишет Татьяна: не все готовы принять и понять, не потому что они простые или непростые. Не все готовы принять и понять, потому что в сердце человека есть грех. И каждый человек встает перед вот этим выбором, он оказывается над этим, на этом распутье. Распутье вот в чем. Я буду слушаться Бога и приду к Нему в покаянии. Или я предпочитаю жить по-своему. Понимаете, возвращаясь к вопросу, который у нас был сегодня в начале. Опасность сказать, что просто Бог у меня в сердце, заключается в том, что в сердце может оказаться не Бог, а идол. И вот поэтому мы призываем каждого из нас, и себя тоже, читать Слово Божие, исследовать Слово Божие, изучать Слово Божие, познавать, постигать. И, собственно, давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему. Открой нам силу Твою, покажи нам волю Твою и меняй нас, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 812-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами постепенно подходим к концу книги пророка Исаии. Нет, не сегодня и не завтра мы дойдем до конца этой книги, но движение наше в эту сторону неотвратимо. Мы с вами сегодня подходим к завершению подраздела, который говорит о спасении через подвиг служителя или отрока Бога Яхве. Помните, что сначала мы читали об утешении через служителя Яхве. Это основная тема глав 40 по 48. Мы читали также о спасении, данном Богом Яхве, через страдающего слугу. Об этом были главы с 49 по 57. Кстати, вот как раз тот самый раздел, который сейчас у нас с вами завершается. И, наконец, мы сегодня приступим к новому разделу, в котором мы увидим славу Яхве, грядущую через страдающего слугу или страдающего отрока. Центральной главой раздела, который мы завершаем сегодня, была 53 глава, в которой говорится о крестном подвиге Иисуса Христа. И дальше мы с вами продолжили движение через время. Мы постепенно приближаемся к концу времен. Перед нами утешение для праведных и осуждение для неправедных. Этот контраст, на который мы с вами обратили внимание в прошлый раз. Праведный будет иметь мир. Он сможет по-настоящему отдыхать по ночам. У него будет крепкий, спокойный, тихий сон. Но если смерть придет к нему во сне, то значит, Бог забрал его из этого мира, с этой земли, Он перенес его в свое присутствие, в присутствие Иисуса Христа, чтобы ему не видеть все то зло, весь тот кошмар, который происходит в этом мире. И дальше мы с вами читаем описание нечестивых людей. Мы начали его читать, это первые стихи 57 главы. Я вернусь к 5 стиху. «Разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал». В жизни этих людей идолослужение, в жизни этих людей убийство, в жизни этих людей жестокость. Человек, который отвергает Бога, в любом случае обращается к идолу. Невозможно отвергнуть Бога и при этом не прийти к идолу. Эти действия взаимосвязаны. Более того, человек, отвергающий Бога, так или иначе становится жестоким. Нет, конечно, он не будет приносить в жертву детей. Речь здесь идет о практике, которая была распространена
в то время. Это практики религиозного служения, лжерелигии того времени. Но человек, отрицающий Бога, рано или поздно задастся вопросом: «Ну и что? Зачем быть хорошим? Какой смысл во всем этом, если именно агрессия, именно зло зачастую приносит желаемые результаты? Не съешь другого, не продвинешься сам», скажет такой человек. Отвержение Бога приводит к идолопоклонству и к жестокости. Ну а мы с вами читаем 6 стих. «В гладких камнях ручьев доля твоя, они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим?» Да, друзья, человек, отвергающий Бога, начинает служить чему угодно и кому угодно, даже гладким камням в ручье. Он из всего может сделать идола. Я думаю, что вы встречали людей, которые делают идол из богатства, из процветания, из образования, из науки, даже из бедности. Да-да, некоторые готовы молиться своей бедности, считая ее своим главным преимуществом. Для них все, что угодно, может стать идолом. Такова судьба человека, отвергающего Бога. Читаем стих 7. «На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертвы». Здесь есть два понимания, две трактовки. Есть люди, которые говорят о том, что вот это ложе – это захоронение. То есть идолослужение было связано с захоронениями в горах. И именно там, на этих могилах, рядом с этими мертвецами, совершались дела идолослужения. Другие считают, что речь здесь идет не о захоронении, речь идет просто о том, что человек устраивает на любом месте идолослужение. И особенно, как мы с вами знаем, идолослужение было популярно именно на горах. Люди идут на горы для того, чтобы служить своим идолам. Читаем 8 стих. «За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место». Я думаю, что этот стих подтверждает именно второе понимание. Речь идет об идолослужении. Но это идолослужение сопровождается сексуальным развратом. Это идолослужение сопровождается сексуальными действиями. Эти грехи становятся все более и более явными. Да, раньше греха было не меньше, чем сегодня. Меня иногда спросили: неужели вы считаете, что раньше меньше грешили? Не-не-не, друзья. Раньше грешили ровно столько же, насколько и сегодня. Но раньше люди скрывали этот грех. Раньше люди не говорили о нем. Раньше предпочитали, чтобы об этом ни в коем случае никто не узнал. Сегодня не скрывают, сегодня говорят, сегодня не стыдятся того, что раньше было стыдным. Девушка рассказывает по телевизору о своих сексуальных похождениях. И ведущая эфира говорит: «Какая вы смелая! Какая вы честная! Вы совершенно не лицемерный человек! Спасибо вам!» И вы знаете, я соглашусь с этой ведущей. Конечно, ее героиня не лицемер. Она просто грешница, вот и все. На одном фестивале мне довелось слушать передачу молодежной студии, делали это студенты, о том, как гулять от своего парня так, чтобы он этого не заметил. Советы эксперта. Нет, конечно, это не лицемерно. Это абсолютно честно. Но это и есть демонстрация греха. Никаких высоких стандартов, никаких стандартов Божьей праведности или даже человеческого приличия уже нет. Кстати, Иисус ведь об этом говорил. Сегодня и пшеница, и плевелы растут вместе, на одном поле. Но Иисус сказал: пусть растет, пока пусть растет, но потом придет жатва, и тогда это поле будет очищено. Именно поэтому столь современен вот этот контраст, современно это противопоставление между праведными и неправедными. Ну и дальше Исаия продолжает описывать суд над неправедными, а я хотел бы сейчас все-таки перейти к следующей теме, к теме более приятной. Это тема утешения для праведных. Мы находим ее в стихах с 15 по 19. Ну а дальше, в последних двух стихах главы 20 и 21, снова будет возврат к теме осуждения неправедных. Ну, пока стихи с 15 по 19. Я читаю 15 стих 58 главы книги пророка Исаии. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Господь утешает своих детей. Обратите, пожалуйста, внимание, что это утешение основано на Божьем характере, на Его сущности. Он превознесен. Он Бог вечности. Он живет в вышине. Но также Он утешает и сокрушенных сердцем. Мы зачастую начинаем хвалиться своей силой, своей мощью, своими достижениями. Но как же, по сути, слаб человек, проживающий свои 70-80 лет? Однако вечный Бог обещает призвать тех, кто доверяется Ему, а не самим себе. И Он защищает нас и дает настоящий мир, настоящий покой, настоящую уверенность, настоящую стабильность. Люди часто говорят: «Я хочу обрести стабильность», но есть лишь один способ обрести стабильность – у Бога. Так есть сейчас, так будет и в конце времен. А мы идем дальше, читаем 16 стих. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться». Обратите, пожалуйста, внимание на концовку этого стиха. «Иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». Состязание между человеком и Богом – состязание совершенно безнадежное для человека. Каждый дух, каждое дыхание перед Богом изнеможет. Знаете почему? Потому что Он творец, а мы творение. Он в любом случае неизмеримо сильнее. Мне тут вспоминается старый анекдот. «Вы эти книги читали, да? Ну хорошо, но мы-то эти книги писали». Вот он эту книгу писал, он эту книгу пишет, а мы порою отказываемся ее читать. 17 стих. «За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца». Мы видим объяснение причины Божьего гнева. Это грех корыстолюбия, грех жадности. Это, по сути, мятеж против Бога. Человек идет по пути своего сердца, а не по тому пути, который показал Бог. И Бог должен прекратить этот мятеж. Единственный способ прекратить его как раз и состоит в том, чтобы наказать поступающих нечестиво. Да, Бог имеет полное право на наказание, и ни один из нас никогда не скажет Богу: «Что ты делаешь?» Читаем дальше, 18 стих. «Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его». Да, будут и люди, которые отвернутся от своего нечестия. Будут в народе израильском сетующие. Те, кто скажут: «Мы не хотим так жить», и они обратятся к Богу, и Бог помилует их. Надежда израильского народа, как и любого другого народа, только и исключительно в обращении к Богу. Другой надежды у нас сегодня нет, никогда не было и никогда и не будет. Читаем дальше 19 стих. «Я исполню слово «мир», «мир дальнему и ближнему», говорит Господь. и исцелю его. Бог, и только Бог, может воистину дать мир грешному человеку. Мы об этом уже говорили, мы к этому еще вернемся. То, о чем мы мечтаем, доступно для нас в Боге. То, о чем мы мечтаем, открыто для нас. Но только принимать это, получать это надо не так, как нам хочется, не так, как нам нравится, а так, как устроил Он. И дальше 20 и 21 стихи – это осуждение нечестивых. И опять контраст. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. В некоторых переводах не море, а болото. Тогда становится понятным, почему ил и грязь. Это болото, заболотившее место, и нечестивый подобен именно такому болоту. Он не может найти мира. Он чувствует, что тонет, он чувствует, что уходит все дальше и дальше, все глубже и глубже. И многим это знакомо. Угрызение совести. Несбывный стыд. Несбывный в том смысле, что человек сам по себе не может найти способа что-то с этим сделать. От всего этого никак не избавиться. Скажу так. Если кто-то найдет мир без Бога, то это будет противоречить Божьему Слову. Однако ничто не может противоречить Божьему Слову. Это аксиома. Это как закон всемирного тяготения. Ничто не может противоречить одному из таких законов. Мира без Бога не существует. Когда человек говорит мне, я живу без Бога и мне хорошо, я предполагаю, что либо он обманывает и себя, и других, возможно, кстати, даже сам этого не осознавая, либо он пока еще не пришел к такому моменту жизни, когда Бог во всем величии покажет ему, во-первых, его состояние, а во-вторых, спасение, предложенное Богом. 21 стих. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Очень коротко, очень явно, очень точно. Я хочу здесь перебросить мостик к истории Израиля. Вы помните, ведь и Израиль, и Иудея мечтали о мире. И особенно мечтали тогда, когда они стояли на пороге завоевания. Вот их должны были уже завоевать, покорить другие народы. И они особенно в это время хотели мира. И искали способы этого мира добиться. Они думали, что нужно с кем-то договориться. Иногда думали, что нужно кому-то заплатить. Иногда думали, что нужно просто еще настойчивее, еще ожесточеннее воевать. Кстати, был еще один способ. Мы к нему сейчас подойдем. Думали, что нужно совершать больше религиозных обрядов. Однако они постоянно приходили к тому же самому выводу, к выводу, который описан в 21 стихе. «Нет мира нечестивому».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами подходим к последнему подразделу книги пророка Исаии. Это слава Бога Яхве, которая открывается через страдающего слугу, через отрока Божия. Мы будем читать о славе Царства Божьего. Однако есть одно обстоятельство, на которое указывает пророк Исаия, обстоятельство, отложившее или отсрочившее приход Божьего Царства. Исаия говорит, что это внешняя религиозность, религиозные формы. Вот что мешает открыться Божьей славе по-настоящему. Так оно происходит и сегодня. Религиозные люди, которые живут на самом деле хуже неверующих, они нечестны в бизнесе, они безнравственны в отношениях с людьми, они неверны в браке, они лгут, они обманывают. И при этом им кажется, что у них все нормально в их отношениях с Богом, потому что они выполняют правила, они делают все, что положено делать. И слава Божия не может открыться в полной мере, так же, как она не могла открыться тогда. Люди были внешне набожны, однако в сердцах своих циничны. Человек делал все правильно, но по большому счету он был циником. Он говорил: «Бог, зачем мне все это?» Да-да, они брали на себя наглость судить Божьи действия. С религиозностью у людей все было в порядке. Но при этом эти люди также шли своим путем. Да, мы можем идти своим путем, отвергая Бога и внешне, и внутренне, но есть также ситуации, когда люди идут своим путем, отвергают Бога внутренне, внешне же, как кажется, продолжают Ему служить. Интересно, что этот дух, дух обиды на Бога и дух формального служения Богу проявлялся и после Вавилонского пленения. Вавилонское пленение не стало средством, которое избавило бы израильтян от этого духа. Мы читаем книгу пророка Малахия, 3 глава, 14 стих. Это уже после Вавилонского пленения. Вы говорите: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Вот такое осуждение Бога, такая критика в адрес Всевышнего. Люди как бы говорят: мы такие религиозные, а Он нас все равно не благословляет. Да, друзья, таков дух природного, естественного, необновленного, невозрожденного человека. Набожность без возрождения оказывается набожностью напускной. И в сегодняшнем христианстве есть немало такой же напускной набожности. И вот в книге пророка Исаии, 58 глава, стихи с 1 по 3, перед нами как раз обличение такой религиозности. Прочитаем первый стих. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». Это Божий призыв, если хотите, даже Божий приказ пророку взывать и обличать. Такая проповедь всегда будет непопулярна. Проповедь, указывающая на преступления людей, считающих себя религиозными, ее не будут слушать. И только самые смелые проповедники способны так проповедовать, не услаждая плотского человека, а вместо этого говоря ему великую истину о его подлинном состоянии и о единственном решении этого вопроса. Представьте себе на минутку, вы пришли к врачу, и врач провел обследование, сделал анализы, и он поставил вам диагноз. И он знает диагноз, и этот диагноз смертелен. Но врач говорит: я не буду ему об этом рассказывать. Я боюсь. А вдруг он больше не будет мне платить? А вдруг я ему не понравлюсь? Знаете, такого врача уволят, а то еще и судить будут. Так почему же такое позволяем себе мы, христиане? Почему мы не говорим людям правду и об их реальном состоянии, и о единственном способе изменить эти состояния? Бог говорит нам все так, как оно есть. И наше дело тоже говорить людям и об этой смертельной болезни, называемой грех, и о единственном данном Богом средстве от этой болезни. А у нас получается: ты живешь хорошо, ты молодец, да, а хочешь жить еще лучше? Приходи тогда к нам в церковь, молись с нами и, кстати, жертвуй в церковь. Возвращаемся к тексту, второй стих. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Я хочу обратить ваше внимание на слово «как бы». В этом стихе жгучая, очень острая сатира. Эти люди постоянно приходили в храм. Они исполняли все, что положено было исполнять. Они следовали формальному поклонению. Однако их жизнь не имела ничего общего с жизнью верующего человека. Вот так же бывает зачастую и сегодня. Мы читаем третий стих. Это вопрос, который задают эти люди. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Эти люди набрались наглости и задают Богу вопросы. Они пытаются выяснить, какой смысл поститься, если Бог их все равно не замечает. Они сделали пост важной частью своей религиозности. Я хочу напомнить, однако, что в книге «Исход» и в книге «Левит» Бог давал Израилю не посты, а праздники. Бог дал Израилю не 7 постов. Бог дал Израилю 7 праздников. Получается, что эти люди сами себя обременили непосильной ношей. Ведь пост должен был стать внешним выражением состояния души, а при этом их души никак не постились. Это была лишь формальность для них, лишь видимость. И Бог упрекает их за злоупотребление постом. Интересно, что ровно ту же мысль повторяет и Спаситель в своей Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, начиная с 16 стиха. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Знаете, какова была их награда? Давайте еще раз перечитаем стих. Они стремятся показаться людям постящимися. Они хотят, чтобы люди увидели, насколько они набожны. Вот было их желание. И они получили желаемое. Люди это видели. Постясь, эти лицемеры ничего не ожидали от Бога. Они ожидали вознаграждения от окружающих. И вот это вознаграждение они и получают. Продолжим читать из Нагорной проповеди. 6 глава, 17 стих. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Подождите, а что? Тогда люди не увидят, что я пощусь? Нет, конечно, не увидят. И хорошо, потому что наши отношения прежде всего не с людьми, а с Богом. Те отношения, которые проявляются через пост, это отношения с Богом. Религия, настоящая религия, от латинского слова «religare» – восстанавливать связь. Это личные отношения со Христом. Иногда говорят, религия – дело интимное, религия – дело личное. Именно поэтому я не буду говорить о своей религии, не буду говорить о своей вере. В этом утверждении все перепутано. Да, религия – это глубоко личное дело, глубоко интимное дело. И этим действительно не хвастаются. Религиозность не выставляют на показ. А нарушение интимности, личности, религиозной жизни – это как раз и есть показная религиозность. Не проповедь Евангелия, а стремление на показ перед людьми совершать религиозные ритуалы и религиозные обряды просто для того, чтобы люди видели. Но если у вас есть подлинные, живые отношения с Богом, эти отношения настолько ценны для вас, что вы захотите рассказать о них окружающим людям, Более того, вы не сможете удержаться, и вы будете рассказывать. Мы свидетельствуем о Христе, но мы не кричим о нашей религии и о нашей религиозности. Да и вообще хвастаться по поводу религии, церемоний, обрядов – это просто стыд. Это ничто в наших отношениях с Богом. Сегодня нам нужно реальное, неподдельное, настоящее, а не форма и не ритуал. В следующий раз начнем читать с 4 стиха, и Бог объяснит нам, почему конкретно Он отвергает их религиозную деятельность. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.